Привет, меня зовут Алексей Булгаков. Это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. Сегодня я расскажу про художника-концептуалиста, искусствоведа и журналиста Вадима Кругликова, его студенческом дадаизме и опыте беззастенчивой самопрезентации. К искусству меня тянуло с детства. Довольно рано я начал активно листать альбомы с работами Рембрандта, импрессионистов и Жана Лепелетье, водившиеся у нас дома. Семья была культурная. Папа проводил время, играя на виолончели в театре оперы и балета, мама лобала на скрипке в знаменитом тогда на весь Союз Свердловском театре мускомедии. Один дед тоже был музыкантом, второй – одним из лучших свердловских закройщиков. Дядя Соля был художником и нарисовал Сталина, пока его не расстреляли. Семейный культурный ландшафт венчал пик Григория Варшавского, моего двоюродного дядьки, известного свердловского поэта и драматурга. Вот на этой мощной почве и предстояло взойти мне. Что я и начал делать довольно рано. Когда мне стало 7 лет, семья переехала в Ялту. Там, на фоне буйных тропических окрестностей, моя неистребимая тяга к искусству значительно возросла. Я с новой силой стал листать альбомы, корпус которых укрепился Рафаэлем, Нестеровым, Визарелли, Эрмитажем и книгой Оскара Рейтерсверда «Импрессионисты перед публикой и критикой». Видя такую тягу, родители наняли мне преподавателя музыки и стали учить музыке. Тут выяснилось, что музыку я люблю, но в смысле восприятия, а в смысле воспроизведения не люблю. Чтобы иметь причину не трогать клавиши, я резал себе пальцы бритвой. Один раз слегка расплющил палец молотком. Слово «шрёдер» я ненавижу до сих пор, а нечеловеческому извергу черни желаю ада. Через 3 года родители заподозрили, что что-то идет не так, и повели меня в художественную школу. В художественной школе все повторилось. Оказывается, я не любил делать искусство. Во всяком случае, то искусство, которое нас заставляли делать. Рисовать кубы, шары, конусы, изучать перспективу и анатомию, ходить на этюды, писать дурацкие кувшины с бликами и рефлексами – все это было чудовищно скучно. Кроме того, мы там писали акварелью и гуашью, и это было каким-то паллиативом. Настоящие-то художники делают холст, масло. В общем, из художественной школы меня выгнали. Но тяга к искусству во мне не иссякла. Я неистово продолжал листать альбомы, выдирал репродукции из всех журналов и читал про живопись, скульптуру и графику. Когда я был в 8 классе, папа принес домой книгу «Модернизм. Анализ и критика основных направлений» Виктора Ванслова. Кто не знает этот сборник статей про зарубежное искусство 20 века, беспощадно разоблачающих его с позиции, естественно, марксизма-ленинизма. Тем не менее, книга стала культовой среди поклонников этого самого зарубежного искусства, так как там было много картинок и довольно правильно излагалась суть ругаемого с обильными цитатами из «Врагов». Вот она-то и перевернула меня на всю жизнь. Я совершенно обалдел от того, сколько существует разнообразных способов создавать искусство и пониманий того, что такое искусство. Тут-то у нас внутри только по одному всего было. Еще я выяснил, что для того, чтобы быть художником, современным художником, совсем не обязательно годами рисовать шары с рефлексами, потому что это другая профессия. В МГУ, куда я поступил изучать историю искусств, оно и про искусство, и рисовать не надо. А у нас сформировалась арт-группа в составе матерых людей Константина Акинши, Сергея Кускова, Видаса Мисявичуса и меня. Поскольку все мы были искусствоведами, а не потерявшими остатки совести художниками, у нас не хватило наглости как-то оригинально назвать то, чем мы занимались. Нам казалось, что мы делали некие вариации на тему того, что уже было создано большими великими авангардистами. Поэтому мы называли себя дадаистами. На самом деле мы творили нормальный постмодернизм, о котором тогда ничего не знали. Мы устраивали, например, в общаге дурацкую выставку, вполне спокойной живописи, на открытии которой полуголый Мисявичус в шарфе и шляпе неподвижно час сидел на стуле и курил трубку. Акинша читал бредовые стихотворные экспромты, а на 2-м ярусе кровати, там была 2-этажная кровать, лежали я с 1 девушкой и очень громко и взахлеб целовались. Мы еще занимались вокально-инструментальным творчеством на созданном мною пружиметре, 4-пружинном от экспандера инструменте, пиле, тазике, многочисленных дудках и гитаре, на которой Мисявичу с большими паузами брал 2 аккорда. Надо же было переставить пальцы. Он же немного дудел губную гармошку. 2 альбома записали, между прочим. Там были такие хиты, как «Охотники на охоте», «Гимн Олимпиады», дело было в 78-80-х годах, «Быт среди бунгало», «Обвал в горах», «Космогоническая банальность» и еще 1 композиция, где Акинша опять читал экспромты, в которых в качестве символа роскошной заграничной жизни шел референом «Стол, накрытый а-ля карт». И ритм на тазике в ритме идущего по пустыне усталого карабана. В глубоком пьяном виде держал нынешний доктор исторических наук фамилию которого я без его согласия называть не в состоянии. В группе были и непостоянные участники. Самым же регулярным нашим занятием была артификация жизни, термин ввел Кусков. Это когда повседневное существование превращается в произведение искусства путем постоянного совершения мелких, но абсурдных действий. Мисявичу сбросал с 16 этажа полуторапудовую гирю на газон, потом спускался за ней, возвращался к комнату, бросал снова и так в течение часа или двух. Я носил разные носки, надевал часы на щиколотку, ходил в университет с ведром вместо сумки, ел суп из медицинского сутка вместо тарелки, а пиво употреблял напротив, из тарелки ложкой, сидел в белых кальсонах на собственной свадьбе. Мы создавали идиотские общества типа поклонников первопечатника Федорова и устраивали возле его памятника некие акты поклонения. Внимательно слушали с открытыми дверями включенный на полную мощность двойной альбом Леонида Брежнева «Выступление на 19-м съезде в ЛКСМ». Два раза меня хоронили. Много сил уходило на абсурдистское оформление наших комнат. Мисявичус, например, раскрутил всю мебель и скрутил ее обратно в другом порядке. У меня в стенном шкафу висело два бюстгальтера большого размера, в чашечках которых я хранил вермишель, пищи, принадлежности и другие необходимые в быту вещи. Еще я специализировался на плакатах и лозунгах совершенно соцартовского характера, опять же не имея о нем никакого представления. В принципе, любая коммуникация должна была быть как можно более идиотской и абсурдной. Поэтому я сочинял доклады и курсовые таким языком, что преподаватели приходили в ужас, а комплексный комсомольский план вносил в обязательство перевести за год через дорогу несколько тысяч старушек и обещание прочесть собрание сочинений Владимира Ильича Ленина на вьетнамском языке, за что получал выговор от высокопоставленных комсомольских начальников из главного здания МГУ. На мне же еще пионерский значок висел вместо комсомольского. Понятно, что чем-то подобным занимались многие молодые. Но мы этим занимались все время и интерпретировали в качестве искусства. Называлось это «дадаировать». Вся наша бурная арт-деятельность проходила в основном по ночам и сопровождалась насыщенным употреблением алкоголя, игрой в карты и контактами разной степени близости с девушками, богема же. В университет я практически не ходил, потому что в общежитии ночью было гораздо интереснее, чем днем на факультете. В общем, из университета меня выгнали. И приняли в стройбат. Когда через 3,5 года меня восстановили в универе, знамя совриска на данной теории мне пришлось нести практически в одиночку, так как мои соратники уже не учились. Занимался я в целом тем же самым, но появился новый богатый жанр – художественная пьянка. О деталях помню с трудом, так как был пьян. Тогда же состоялась первая официальная репрезентация моего художественного продукта. В начале перестройки отделение истории и теории искусства устроило выставку творений своих студентов на втором этаже нашего учебного корпуса. Я принес свой парадный автопортрет «Портрет», выставленный в унитазный стульчак с лавром из пакетика за 7 копеек. На парадном автопортрете-портрете в технике «Гризаэль» я был в тоге и с каким-то задорным латинским девизом. Поскольку рисовать я не умел, автопортрет выполнил мой однокурсник Ахра Джинджолия, который рисовать умел, поэтому у работы такое сложное название. Репрезентация удалась. Через 20 минут работу сняли со словами «У нее слишком богатая история». Так я впервые столкнулся с понятием «контекст». Произведений той поры у меня не сохранилось. Окончив, наконец, университет без диплома, я уехал в Ялту, где, трудясь в разных кооперативах, продолжал заниматься современным искусством. Стал таким современным художником выходного дня. Я активно искал свой путь в искусстве, и на пути к нему некоторое время бродил по территории фигуративной живописи. Но дорога эта оказалась недолгой, и я решительно устремился по пути ассамбляжа и объекта. Видно, что к тому моменту у меня уже появились какие-то представления о московском концептуализме. Вот с этим или с чем-то подобным я, наконец, нормально выставился на двух сборниках Крымского товарищества современного искусства в Симферополе, а потом стал собираться обратно в Москву. В Москве я сразу пошел в галерею в Трехпрудном переулке, остался там и сделал две выставки. Одну с Ильей Китупом, другую с Авдеем Тараганяном. Китуп отвечал за живописную часть, я за эстетические фантазии условного водителя в кабине сидящего. На в сторону объекта 2, где художник, спящий глухим пьяным сном, выступает вместо произведения, я должен был лежать вместе с Авдеем. Но он тогда, еще будучи нормальным запойным алкоголиком, побоялся, что уйдет от жизни в ничто на несколько дней, и пить не стал. А пить по условиям было надо, так как художники пьют, засыпают на полу и становятся произведениями искусства. Пришлось мне напиться с поэтом Немировым и выставляться в одиночестве. Следующим моим мощным высказыванием стала выставка «Правда о евреях» в галерее Гельмана. Я там хотел пошутить на вечную тему, собрав в антисемитской литературе весь тот бред, который вменяется в вину евреям, дотошно воплотив его в материале и аккуратно музеифицировав, но вышло иначе. Это было осенью 1998 года, когда в стране успешно пошла антисемитская кампания. начал и Макашов, а с той или иной степенью активности поучаствовали Зюганов, Илюхин, Анпилов и так далее. Причем началась она через несколько дней после того, как мы с Гельманом договорились о выставке, и не ослабевала весь подготовительный период. Так что они ее хорошо раскрутили, а сама она получила статус актуального политического высказывания. Я, конечно, всех их на открытие пригласил, но они не пришли. Был еще у меня замечательный проект «Лондон. Путевые зарисовки». Несколько работ, выполненных в технике холст-фекалии. Тут идея была в том, чтобы соединить банальность сюжета «Туристические виды» с таким агрессивным и нагруженным смыслами и ассоциациями материалом, как фекалия. Она же никого не оставляет равнодушным, особенно на холсте. Ну и вырисовывается смешная история. Приехал художник в Лондон, утром нагадил в банку, взял этюдник и пошел на этюды. Можно сказать, некоторый смелый выпад против классического искусства. Теперь я быстро, а то уж очень много знаков и с пробелами, и бездонных, попробую объяснить, что все это значит. Я бы сказал так. Главный пафос моего творчества – это непроходимый химически чистый идиотизм. Безусловно, в формате персонажного высказывания. То есть я всеми силами души, ума и тела изображаю законченного идиота, вдруг решившего, что он радикальный художник-концептуалист, и поэтому постоянно делающего что-то типа умное или типа решительное, что, конечно, совсем не значит, что мои работы тупые. Мои работы умные, и проницательный зритель всегда оценит в них и тонкость этой игры, и постмодернистскую иронию, и точность использования языка концептуализма, и тоску по идеалу, и боль за несовершенство человечества, и чувство ответственности за все, что происходит в мире, и надежду на скорое окончание всего, что уже началось. В целом получается такой идиотический постмодернизированный концептуализм. Ответа на вопрос, почему я изображаю идиота, у меня пока нет. Может быть, потому что это достаточно распространенный в наших пределах тип, и чем дальше, тем достаточней. В общем, идиотизм, похоже, наиболее устойчивое и старинное качество нашего мира, поэтому работа с ним всегда будет актуальной. А может быть, это что-то психологическое, и я изживаю его из себя, не знаю. Во всяком случае, мне это доставляет удовольствие, а это уже, согласитесь, много. Приятно же делать то, что приятно, особенно если не умеешь рисовать. Сложная игра с Шагалом, у него был автопортрет с 6 пальцами. Во всех Хоку и Танка, таких работ несколько, правильное японское количество слогов в каждой строчке. Мой персонаж – педант, что только увеличивает количество идиотизма. А поскольку он идиот, его все-таки смущает, что на картине одни буквы. Поэтому он ее украшает разной совковой красотой. Картина же должна быть красивая. Вот не умеет человек-персонаж рисовать. Но все время пытается. Сидит в нем смутное подозрение, что раз художник, то обязательно должен рисовать. Идиот же. Вот так свое неумение рисовать я превратил в часть художественной стратегии. И к вечному художественному «я так вижу» добавил «у меня так получилось». Автор текста Вадим Кругликов. А с вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Edindex и на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcast или Трез. До новых встреч!